共同出席第二届“一带一路”国际
高峰会。
Здравствуйте! Добро пожаловать в подкаст «Китай, Евразия и все остальные». Подкаст о поясе пути, больших играх и другой геополитике. Я ведущий Руслан Изимов. Как связаны санкции и союзничество? Опыт Беларуси. После 2014 года белорусская экономика испытала большой шок в виде падения спроса в России, которая, в свою очередь, подверглась санкциям Запада за аннексию Крыма. Хотя Минску удалось немного сгладить негативный эффект благодаря тому, что именно Беларусь стала ключевым партнером Москвы, через которого она получала санкционные товары, с независимой экономической политикой страны было покончено. В 2020 году Беларусь подверглась уже прямым секторальным санкциям Запада, которые еще более усугубили проблемы в экономике. Сегодня Беларусь стала второй после России страной, которая подвергается массированным западным санкциям, потому что в глазах Запада Минск и персонально президент Лукашенко видятся как соучастник российской агрессии в Украине. Но у нынешней Белоруссии, особенно пока у власти Лукашенко, выбор небольшой. После событий 2020 года политическая и особенно экономическая зависимость Минска от Москвы стала критической. Это значит, что Минск, хотя и не выступает открыто против российской политики в Украине, но и не может скрыть своей поддержки военной кампании Москвы. Между тем, прошлый опыт Беларуси, выживание и использование санкций сегодня может стать актуальным уроком для стран Центральной Азии. Но в то же время, как справедливо указывают многие обозреватели, возможности вряд ли смогут перевесить негативный эффект. С какими проблемами сталкивается сегодня Беларусь в экономическом и политическом плане? Есть ли у Минска альтернативы тесным связям с Россией? Какова дальнейшая судьба Евразийского экономического союза? Как могут страны Центральной Азии использовать опыт Беларуси? На эти вопросы сегодня отвечает Лев Львовский.
Лев Львовский, доктор экономических наук, старший научный сотрудник Белорусского экономического исследовательского центра БЕРОК.
Отлично. Спасибо большое за то, что приняли наше приглашение. Как я уже сказал, хотели бы обсудить сегодня такой вопрос, как санкции. Санкции в отношении России, Белоруссии, как они повлияли на экономику Белоруссии и какие-то прогнозы, да, что нас ждет в будущем. В связи с этим, как я уже предложил, давайте пойдем хронологически. В 2014 году экономика Беларуси подверглась сильному шоку. В результате санкций Запада, наложенных на Россию из-за захвата Крыма и резкого сокращения спроса России, нарушилась торговля Беларуси. Пошло снижение, да, промышленного производства, обесценивание валюты. С другой стороны, начался такой массовый реэкспорт, да, уже перемаркированных товаров с Запада в Россию, запрещенных там в связи с санкциями. А расскажите, пожалуйста, для наших слушателей о том периоде санкций, как отреагировала экономика Белоруссии, что предприняли власти и каким стал итог. То есть смогла ли адаптироваться экономика или ей был нанесен какой-то неоправимый урон?
Ну, санкции 2014 года, они, как вы сказали, в первую очередь были направлены именно на Россию, то есть для Беларуси это был, скажем, вторичный эффект. На российскую экономику эти санкции действительно повлияли достаточно значимо, но здесь, на самом деле, сложно так в чисто экономическом плане различить два важных эффекта. В тот же момент упали цены на нефть, и это совпало с введением санкций, поэтому Россия получила такой двойной удар. Беларусь же получила, с одной стороны, удар из-за того, что Россия стала менее платежеспособной. Надо помнить, что Россия для Беларуси – это самый главный внешнеторговый партнер. Около 50% нашей внешней торговли завязано именно на Россию. Так вот, сначала россияне стали беднеть из-за этого, они могли покупать меньше белорусских товаров. Россия смогла меньше поддерживать Беларусь различными кредитами. С другой стороны, в тот момент Беларусь как раз вела довольно независимую внешнюю политику и поэтому смогла извлечь и некоторую выгоду из российских санкций, а конкретно из российских антисанкций. Когда Владимир Путин в ответ на санкции Запада запретил импорт различных продовольственных товаров, то появился такой феномен, который в народе стали называть белорусскими креветками. То есть Беларусь, несмотря на российские антисанкции, ввозила запрещенные в России товары, маркировала их, то есть они становились как будто бы белорусского происхождения, и дальше везла эту запрещенку в Россию. Понятно, что от этого выиграли прежде всего некоторые отдельные предприниматели, но тем не менее, да, Беларусь как-то расширила свое присутствие на российских продовольственных рынках. В целом, 2014 год – это был кризис в белорусской экономике, то есть вот эта выгода от реэкспорта товаров в Россию, она, безусловно, не перекрыла негативный эффект от общего падения российской экономики. Но тогда кризис как-то удалось относительно сгладить. Надо понимать, что история Беларуси, она вообще пестра и богата на различные кризисы, так что люди в Беларуси уже привыкли и к изменениям обменного курса, и к тому, что начинает сжиматься ВВП.
Да, это на самом деле интересный момент. Ну, для нас, для стран Центральной Азии, мы сейчас чуть позже к нашему региону вернемся. А вот расскажите, если это возможно, чуть-чуть поподробнее про этот адаптационный опыт белорусской экономики, именно в части обхода санкций. Ведь мы же понимаем, что не все, что реэкспортировала Беларусь, она была легальна. То есть, если наложены санкции на Россию, то и Белоруссии нельзя, да, торговать этими товарами, я правильно понимаю? И как нужно их обходить? То есть, как это делалось технически?
Нет, в тот момент в основные санкции были наложены именно на Россию, в отличие от сегодняшней ситуации, когда Беларусь признается большинством стран соучастником российской агрессии в Украине. В тот момент Беларусь была ни при чем, Беларусь не признавала Крым российским, и, соответственно, санкции Запада из-за Крыма не касались Беларуси. Как я сказал, они касались скорее опосредованно через падение российской экономики.
Давайте тогда как раз вернемся к сегодняшним, да, уже беспрецедентным санкциям. Некоторые санкции уже напрямую адресованы Белоруссии, как вы уже заметили. А как вы их оцениваете? К каким последствиям они могут привести в России, в первую очередь, ну и Белоруссии?
Ну, тут я позволю себе немножечко отступить назад тоже в истории. Новый период санкций начался в Беларуси с выборов 2020 года. Сначала, когда Александр Лукашенко сфальсировал выборы, и они не были признаны, опять же, большинством стран Запада, сначала последовали довольно слабые санкции, которые были очень растянуты во времени, начиналось все вообще с точечных санкций. Затем, когда начались уже кризисы с участием других стран, в частности, это принудительная посадка Боинга Ryanair в Беларуси с белорусским оппозиционером Романом Протасевичем, и когда Александр Лукашенко начал привозить мигрантов на границу с Литвой и Польшей, то последовали уже более серьезные санкции, так называемые секторальные санкции, которые били уже не точечно по людям и даже не точечно по бизнесам, а по целым секторам экономики. До начала войны в Украине мы оценивали потенциальный эффект этих санкций в минус 0,5% ВВП до минус 1% ВВП в 2022 году. Сейчас мы 3 недели после начала войны в Украине, мы уже практически можем забыть про те предыдущие санкции, санкции, которые введены сейчас и в отношении России, и в отношении Беларуси, это, безусловно, самые серьезные санкции за всю историю этих двух стран. Сейчас сложно даже предположить, какой будет итоговый эффект на благосостояние и Беларуси, и России. Но по нашим оценкам, ВВП Беларуси снизится от минус 7 до минус 20%, даже возможно. И ВВП России тоже есть различные международные оценки, которые говорят о том, что российское ВВП снизится на 6, 7 или, возможно, даже 12%.
Так, если мы говорим о последствиях, да, для России, то, как вы уже упомянули, для белорусской экономики поддержка России – это был таким главным фактором ее развития, правильно? Особенно после 2020 года, да, который вы упомянули. То есть здесь, очевидно, Белоруссия уже понимает, что такой поддержки от России уже не будет. Правильно?
Здесь сложно сказать. Я бы не назвал поддержку стороны России главным фактором или единственным фактором развития экономики Беларуси. Это, безусловно, важный момент. Без кредитов со стороны России, особенно после начала политического кризиса в Беларуси, нам было бы гораздо сложнее, обслуживать наш госдолг. Тем не менее, в Беларуси, безусловно, есть и другие важные факторы экономики. На самом деле, в 2021 году белорусская экономика чувствовала себя довольно хорошо, и это было вовсе не из-за поддержки России. В 2021 году мы в Беларуси столкнулись с тем, что начали называть белорусское внешнеторговое чудо. Мировые рынки штормило, и цены на некоторые наши экспортные товары, экспортные ресурсы повышались кратно, цены на калий, цены на древесину. И так как предыдущие санкции еще де-факто не вступали в свою силу, то Беларусь смогла извлечь всю эту прибыль из мировой конъюнктуры. Что будет происходить сейчас? Сейчас санкции бьют именно по всем тем экспортным индустриям Беларуси. Санкции введены в отношении деревообработки, в отношении экспорта товаров из металлов, в отношении калия санкции усилены. Соответственно, так же, как и в России, введен запрет на импорт некоторых видов электроники, некоторых видов химии. Соответственно, нас ожидает падение экономики, скажем, по всем фронтам. То есть здесь уже эффект будет не только от России, а эффект от всех индустрий белорусской экономики, или практически всех. Что касается поддержки со стороны России, то здесь как раз мы не знаем. В целом, безусловно, российскую экономику ждут тяжелые времена. Российская экономика будет сжиматься, но это не значит, что Россия не будет в данных условиях поддерживать Беларусь. Надо понимать, что последний, единственный союзник Владимира Путина на этой земле, который остался, это, наверное, Александр Лукашенко. Россия ведет атаки на Украину, в том числе с территории Беларуси. Возможно, что делает она это не просто так, а, например, Владимир Путин обещал Александру Лукашенко некую поддержку, можно сказать, плату за использование белорусской земли, белорусской территории. Недавно белорусские власти общались с российскими, ездили в Москву и пытались согласовать новые пакеты помощи и преференции со стороны России для белорусской экономики. Желание белорусской стороны – это перевести наш госдолг перед Россией в российские рубли, покупать газ по цене, номинированной в российских рублях, покупать его тоже по внутрироссийским ценам и, конечно, запрос на новые кредиты. Белорусская сторона сказала, что Россия на все это готова, правда, конкретные цифры не были озвучены. И еще тут есть один момент, что российская сторона пока что не подтвердила ни одного из этих заявлений.
Ну, на самом деле, может быть, в тех условиях, в которых находится Россия, в целом геополитическом плане и в экономическом, наверное, очень сложно будет, да, оказывать какую-то финансовую, экономическую помощь.
Я бы так не сказал.
Нет?
В теории, да, российскую экономику ждут непростые времена, но российская экономика гораздо больше, чем белорусская.
Ну да.
Россия только что потеряла активов на 300 миллиардов долларов, когда резервы Центрального банка России за рубежом были заморожены. Помощь, которая требуется Беларуси, это там, речь идет о порядка 3-5 миллиардов долларов. Соответственно, да, относительно других потерь России, она, конечно, может при желании позволить себе помогать Беларуси. Вопрос только в том, захочет она это делать или нет.
В данном случае может быть также еще поддержка оказываться там, например, более низкие цены, да, насколько мы знаем, на российскую нефть, которая экспортируется в Беларуси. Это все, наверное, будет сохраняться.
Да, да. Но с нефтью тут есть небольшая проблема. Раньше Беларусь получала нефть без пошлин, и за счет этого она получала ее по гораздо более низкой цене, чем рыночная, делала из нее нефтепродукты и продавала в Европу и в Украину. Несколько лет назад Россия начала так называемый налоговый маневр, в ходе которого отменялась пошлина на нефть. Соответственно, Беларусь начала терять из-за этого. Белорусская цена начала приближаться уже к рыночной. Но, опять же, все сейчас будет зависеть от каких-то внутренних договоренностей между властями России и Александром Лукашенко. Я бы здесь сказал, что есть еще одна проблема. Кроме того, чтобы достать нефть подешевле и ее переработать, нужно еще понимать, куда ее можно продать. Если Европа и Украина, а Украина, я напомню, это второй по важности торговый партнер для Беларуси, отказываются от белорусских нефтепродуктов, то неважно, по какой цене Беларусь покупает нефть, ее просто будет некому продавать.
Да, очень интересный момент. А давайте, Лев, попробуем вместе с вами проанализировать кейс стран Центральной Азии. Здесь у нас отличий от Беларуси много. Мы находимся не так близко к Европе, но мы также не сильно зависим, допустим, от энергоресурсов Москвы, да, и Москва не оказывает нам прямой финансовой помощи. Но большой фактор уязвимости – это центральноазиатские мигранты и их денежные переводы. Кроме того, внешняя торговля с Россией, там, импорт большого ряда товаров, да, соответственно, давление на курс, на наши национальные валюты. Каким может быть непосредственное влияние здесь, как вы думаете?
Я думаю, тут будут разнонаправленные эффекты. Я не очень плотно слежу за Центральной Азией. Тем не менее, насколько я понимаю, такие страны, как Казахстан, Узбекистан, они стараются занимать такую нейтральную позицию, возможно, со слегка большими симпатиями в сторону Украины. Когда Владимир Путин там запрашивал у Казахстана помощь или присоединение даже к военной операции России, то Казахстан как-то очень умело ушел от этой темы. Власти Узбекистана официально держат нейтралитет, при этом мы видим, что Узбекистан начинает собирать тоже гуманитарную помощь для Украины и поддерживать ее, как, впрочем, кажется, и Казахстан тоже. В этом плане, я думаю, что это такая очень мудрая позиция для этих стран. Безусловно, кризис в России, в меньшей степени кризис в Беларуси, коснется и экономик этого региона. Если Россия будет меньше покупать, будет меньше себе позволять, то Казахстану придется искать другие страны для своего экспорта. Но мы уже видим вдобавок к этому, что некоторые казахские предприниматели уже начинают страдать из-за токсичности России. Дело в том, что раньше Казахстан часто использовал российское транспортное плечо для экспорта своих грузов. И вот я уже читал заметки о том, как казахские предприниматели жалуются, что их грузы не хотят принимать из российских портов. То есть дело не в их юрисдикции, не в их национальности, а именно в том, что баржи не хотят просто иметь отношения с Россией. При этом здесь, я думаю, в частности у Казахстана будет большой шанс, большая возможность сделать то же самое, что Беларусь делала в 2014 году. Получать какие-то деньги за участие в некотором обходе санкций или же в обходе транспортных путей. Насколько я понимаю, так как Казахстан сохраняет свой нейтралитет, то токсичность России и Беларуси не распространяется на Казахстан, и теперь, возможно, именно Казахстан будет выступать таким транспортным коридором для некоторых белорусских и российских предпринимателей.
Да, на самом деле это тот вопрос, который я следующим хотел задать. Действительно, хотелось немного поговорить и про возможности, да, которые открываются, хотя мы понимаем, что пока идет война, ну, наверное, не слишком корректно говорить о каких-то возможностях, но тем не менее, да, мы должны учитывать и этот аспект. А перед этим я позволю себе пару слов сказать про позицию Казахстана, раз мы затронули по кризису в Украине. Да, на самом деле какое-то кулуарное обращение со стороны России к Казахстану, возможно, и было. Это нельзя исключать. Но официально такого обращения не было, насколько я понимаю. И даже если бы было бы, наверное, наша позиция бы не изменилась. Естественно, мы занимаем такую подчеркнуто нейтральную позицию по отношению к войне России в Украине. Это действительно война. Но мы также исходить должны из того, что это наш стратегический партнер и союзник, Россия, я имею в виду, но в то же время и Украина наш стратегический партнер. И здесь, конечно, мы в первую очередь выступаем за переговоры, насколько это возможно. И даже, насколько я знаю, наш президент Касым-Жомарт Токаев говорил о том, чтобы мы могли бы предоставить какие-то услуги посредника, да? А теперь давайте насчет возможностей чуть пошире, поскольку я понимаю, что у Беларуси такой богатый опыт именно в плане использования, да, таких возможностей. Здесь у нас в Центральной Азии многие рассчитывают на какие-то шансы, да, что с одной стороны мы видим, что весь европейский театр постсоветского пространства, да, это и Украина, и Беларусь, и Россия, он закрыт для внешних инвестиций. И здесь думают, что мы можем увеличить, например, сельскохозяйственное производство. Здесь будут размещаться и уже размещаются офисы иностранных компаний, которые могут опосредованно выйти на рынок России через страны Центральной Азии. Сюда, в конце концов, приехали многие российские граждане, например, специалисты в сфере IT и так далее. Как вы думаете, оправданы ли эти надежды? И что вы можете посоветовать странам Центральной Азии с учетом опыта Беларуси?
Я думаю, что да, будет и негативный эффект, и позитивный, но я, к сожалению, думаю, что негативный эффект от войны все равно перевесит позитивный потенциальный эффект для Казахстана. Да, привлечение человеческого капитала – это всегда важно и хорошо для любой страны. Наверное, айтишники – это те люди, о которых мечтает любая страна, разве что кроме современной Беларуси. Думаю, что казахская финансовая система может в какой-то мере выиграть, сыграть значимую роль в обслуживании юрисдикции России и Беларуси. Как вы знаете, сейчас Беларусь и Россия попали в том числе и под финансовые санкции. Некоторые банки отключены от SWIFT, некоторые банки не отключены от SWIFT, тем не менее, из-за общего эффекта, я бы назвал его супертоксичности, международные платежи доходят или не доходят с вероятностью примерно 1/2. Я думаю, что сейчас будет движение со стороны предпринимателей пытаться открыть счета в казахских банках, оперировать через казахскую финансовую систему. Тут надо, конечно, еще вспомнить, что Казахстан имеет такие тесные связи и с Китаем, то есть через Казахстан будет лежать путь и для китайских товаров, возможно, и для финансовых взаимоотношений с Китаем. Так что в этом плане, безусловно, Казахстан может выиграть, но боюсь, что общее экономическое падение в России, Беларуси и Украине из-за войны все равно перевесит все вот эти потенциальные бонусы для Средней Азии.
А какое будущее, по вашему мнению, ждет Евразийский экономический союз? Один из первых мер, принятых российскими властями после ввода санкций, было принятие запрета на экспорт целого ряда товаров, да, в страны Евразийского союза. В Казахстане многие бизнесмены уже призывают к выходу из Евразийского союза, так как импортные тарифы делают наш импорт еще дороже, не говоря же о том, что доллар вырос, да? А Россия отказывается или не может поставлять многие товары. Есть ли такие мнения в Минске, в Белоруссии?
Ну, мнение в Минске сейчас сложно собрать из-за большого политического давления, но я думаю, что Евразийский союз теперь уже точно обречен. Тут вопрос только на медленную смерть или на быструю. Вообще этот союз задумывался на примере, там, например, Европейского торгового союза, но здесь есть большое «но». Если в Европейском союзе там страны относительно равны, их много, влияние стран более равномерно распределено, то в Евразийском союзе лидирующую скрипку всегда играла именно Россия. Страны подключались к нему ради доступа на большой российский рынок. Собственно, в этом была главная выгода. Сейчас как-то ввязываться в одну упряжку с Россией выглядит экономически не очень целесообразным. Надо понимать, что война закончится. Наверное, закончится довольно скоро. Надеюсь, речь идет о неделях. Ну, может быть, к сожалению, продлится месяцы. Но санкции никуда не уйдут. Россия вряд ли пойдет навстречу мировому сообществу, вряд ли найдет общий язык с Западом. Это значит, что санкции останутся, и после падения в 2022 году российскую экономику не ждет какой-то рост или откат. Речь идет о медленном падении и последующей стагнации. Таким образом, даже благоприятный и льготный доступ к российскому рынку больше не становится той самой морковкой, которую можно держать впереди осла. Я думаю, что Казахстан и другие страны уже понимают, что да, им не следует разрывать экономические отношения с Россией, пока они есть. Любой резкий разрыв — это всегда плохо. Но, насколько я понимаю, эти страны уже начинают ориентироваться на более глобальные рынки, ориентироваться в том числе на Китай, гораздо большую экономику, с которой соседствует тот же Казахстан. То есть не привязывать себя к России, а диверсифицировать себя относительно мира.
А как насчет Белоруссии? Если смотреть в долгосрочном плане, если Беларусь, как вы сказали, считает, что нецелесообразно ввязывать себя в одну упряжку с Россией, то в каком направлении она может двигаться?
Беларусь здесь в другой ситуации, к сожалению, в гораздо более худшей. Дело в том, что, да, чисто экономически Беларуси точно так же было бы выгоднее вести многовекторную внешнюю политику, торговать со всеми, не ввязываться в войны, которые не поддерживает мировое сообщество, и таким образом не обрекать себя на санкции. Но это, если мы говорим чисто экономически. Политически власть Александра Лукашенко в гораздо большей степени зависит именно от Владимира Путина. Поэтому, по всей видимости, он не может себе позволить выходить из какого-то союза. Собственно, на Западе его все равно никто не ждет, так как никто не признавал его президентом Республики Беларусь. Это очень видно даже вот по таким военным союзам с Россией. Если в 2014 году, как я сказал, Беларусь не признавала Крым, Беларусь занимала такое нейтральное положение, как, наверное, сейчас Казахстан, то в 2022 году атака на Украину уже происходит с территории Беларуси. То есть это не просто признание легитимности этой войны, это прямое соучастие в ней. И, соответственно, из такого более плотного союза Беларуси, во всяком случае, с Александром Лукашенко будет очень сложно выйти. Кроме того, надо добавить, что, опять же, в отличие от Казахстана, связь между Россией и Беларусью более тесная. У нас есть так называемое союзное государство. Переговоры по союзному государству сильно активизировались после политического кризиса 2020 года. И Россия в ходе этих переговоров тоже старается все больше и больше привязывать Беларусь к себе разными и институциональными связями, и финансовыми, и юридическими. Так что, к сожалению, пока что путь Беларуси, он полностью завязан на Россию. Ну, что будет дальше, посмотрим. Думаю, что до смены какого-то режима в Беларуси отказаться от слияния с Россией будет сложно.
Да, спасибо. Мы говорим в основном о потере России как экономического партнера. Но мы ведь также теряем и Украину. Насколько важным экономическим партнером была Украина для постсоветского пространства? Сможет ли она перестроить свою экономику, да, естественно, после войны? Думаете ли вы, что для нее будет выработан своего рода массивный план Маршалла странами Запада?
Да, я уверен в том, что украинскую экономику и Украину в целом ожидает хорошее будущее после окончания этой войны. Мы видим, что сантимент по отношению к Украине растет, он находится на небывалых высотах. Президент Зеленский выступает в британском парламенте, выступает в Сенате США. Мы видим эти овации стоя, после которых у президента США уже не остается вариантов. Вопрос, который стоит, поддерживать или не поддерживать Украину, а только в том, насколько сильно поддерживать. Если с точки зрения каких-то военных технологий, военных операций и закрытого неба над Украиной пока что НАТО и Запад не спешат помогать Украине, то в плане экономической, в плане денежной, я уверен, что здесь вопросов не станет. Украине уже выделяются значимые средства, большие сборы даже и не институциональные, а просто вот население стран мира. И я уверен, что теперь с такой публичностью, с таким положительным сантиментом по отношению к Украине, они могут рассчитывать на всевозможную экономическую поддержку, на планы Маршалла, планы восстановления, планы реструктуризации долга и так далее. Что касается экономики Украины и ее участия в экономиках стран СНГ, постсоветских стран, то здесь все, конечно, гораздо хуже. Украина была, как я сказал, вторым важнейшим торговым партнером для Беларуси. Мы экспортировали в Украину товаров на примерно 5% нашего ВВП. Я очень сомневаюсь, не могу себе представить, как и когда теперь мы сможем восстановить хотя бы часть этого экспорта в Украину. Да, мы экспортировали им дешевые нефтепродукты, но, думаю, после того, как Беларусь была признана соагрессором России, покупать что-либо из Беларуси будет супер непопулярно. Это не сможет позволить себе ни один из будущих президентов Украины. Что касается взаимоотношения с другими республиками, те, которые занимают сейчас какое-то более нейтральное положение, как, опять же, Казахстан, то здесь, я думаю, все зависит от того, как власть этих республик, как народы этих республик будут вести себя именно сейчас, в эти ключевые дни, как это будет все подаваться с точки зрения, в том числе, там, и пиара. То есть я думаю, что Украина сейчас запоминает всех, кто был против нее в эти дни, тех, кто был нейтрален, и тех, кто был хотя бы немного за. И эти страны будут в том числе вознаграждены в последующем участием в экономическом росте Украины.
Давайте попробуем сделать некоторые прогнозы. В целом мы сегодня поговорили о прогнозах на экономическое развитие Белоруссии. А как вы думаете, вот в долгосрочной перспективе, где себя видит общество Беларуси, именно политически?
Общество Беларуси, как показали выборы 2020 года, видит себя скорее где-то в районе современного Казахстана, можно так сказать. В Беларуси на выборах победила оппозиция, но надо понимать, что эта оппозиция не была пророссийской или проевропейской. Эта оппозиция была такой центристской. Самый популярный политик в Беларуси до сих пор – это Виктор Бабарико, который все еще находится в тюрьме. Так вот, Виктор Бабарико никогда не выбирал между Западом и Востоком. Он хотел идти каким-то серединным путем. И я думаю, что большая часть белорусов все еще поддерживает этот путь. Хотя, безусловно, симпатии белорусов за последние два года начали смещаться от России в сторону Европы. Насколько сильно они сместились, мы, естественно, пока не знаем. Я не думаю, что условно, если бы поставить на какой-то честный референдум в Беларуси вопрос, стоит ли Беларуси присоединиться к Евросоюзу, то большинство проголосовало бы «да». Но если посмотреть на желающих быть скорее с Европой, чем скорее с Россией, так сформулируем этот вопрос, то с Европой хочет быть больше людей, чем с Россией. Но больше всего людей хочет занимать какую-то нейтральную позицию и дружить со всеми. Опять же, эти опросы были до войны. Я не думаю, что белорусское общество сильно поддерживает эту войну. Понятно, что у всех есть родственники в Украине, все смотрят новости. В отличие от России, большинство белорусов не смотрит новости на государственных каналах, и, соответственно, поддержка этой войны крайне низка. Ну, а, соответственно, люди будут дальше дрейфовать в сторону более западную, более демократичную.
Да, спасибо большое, Лев. Было очень интересно сегодня поговорить с вами. Если, конечно, вам хотелось бы что-то еще добавить, то пожалуйста.
Спасибо вам. Будем наблюдать, будем надеяться, что ситуация закончится миром, что Украина победит, и что в конечном итоге победим мы все, начав выстраивать нормальное соседское взаимоотношение между всеми нашими странами, где самым главным будут не геополитические интересы, а благосостояние каждого гражданина.
Да, полностью вас поддерживаю. Давайте на этой позитивной ноте заканчивать. Спасибо большое еще раз.
С нами был доктор экономических наук, старший научный сотрудник Белорусского экономического исследовательского центра ПИРОК Лев Львовский. Все эпизоды нашего подкаста вы сможете найти на подкастинговых платформах Apple, Google Подкасты, Spotify, Amazon, Яндекс.Музыка и другие. На сайте КААН мы также размещаем текстовой транскрипт каждого эпизода и полезные ссылки на отчеты, доклады, книги и биографии наших спикеров. Спасибо за внимание.